Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 27 ноября. Сейчас 15 часов 8 минут. В студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. Наш гость – лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте.
Добрый день.
Мой первый вопрос по поводу того, что происходит между Российской Федерацией и Сирией. Между Российской Федерацией и Турцией, конечно. Президент Турции Эрдоган пообещал ведь ответные меры, если Россия атакует турецкий самолет над Сирией. Насколько вероятна война?
Война невозможна сегодня, потому что в случае войны Турция будет сразу уничтожена полностью. Но не вся, а, допустим, западная часть, потому что в восточной части это курды живут, армяне, грузины. Вот, поэтому здесь Турция на риск не пойдет. И почему сразу может наступить уничтожение? Чтобы Запад понял, что шутки плохи, что здесь не будет, так сказать, дальних дуэлей. А, так сказать, если кто-то вздумает вступиться за Турцию, то с ней будет то же самое.
Нет, подождите, что Эрдоган тогда говорит? Про какие ответные меры? Он что, этого не понимает?
Ну, он играет ва-банк, вот шулеры в карты. Вот он повышает ставки. Но все думают, что у него 20 очков, а у него всего 15. И у кого 18 очков сдается.
До какой степени он может повышать этот градус, или он рано или поздно будет вынужден кому-то обращаться? Ведь он же просит встречи с Путиным.
Ну и что просит? А Путин не будет встречаться. Все.
А вот Виталий
Сергеевич,
турки, что это такое?
Как да? Восточные народы, их больше всего раздражает и волнует неизвестность. Европейцы могут долго думать, как бы анализировать. А они сейчас в бешенстве. Вот. И президент, премьер-министр, и генеральный штаб Турции. Они не знают, а что произойдет. Вот я бы на их месте чего бы сейчас боялся? Сокрушительного удара по Турции. Вот одно дурацкое действие президента, и страны вообще может не быть.
Кстати, сокрушительный
70
удар
миллион.
Турции.
По Турции.
Да, но
неизвестно откуда.
Но мы же помним, что они из НАТО.
Ну и что?
Но ведь удар по Турции, удар по НАТО.
Нет, это заблуждение. Имеется в виду, если агрессия. А здесь разборка, ответные меры. Турция нахулиганила, ей, так сказать, северный сосед дал по шее. И Турция лежит, вся разгромленная. Поэтому здесь в этом как бы ошибка Эрдогана. Потому что Запад не будет за ней. Вообще НАТО не... Это, понимаете, это же мертвая статья. Она ни разу не применялась. Ни разу. Сколько было столкновений между натовскими странами, там Греция, Турция, или с внешними какими-то, никто ее никогда не задействует. Они не дураки в Европе.
Но
живут как сыр в масле катаются. Все у них есть. И за какую-то мерзкую азиатскую страну они вдруг будут лишены всего.
Но почему тогда до сих пор турецкие самолеты летают?
Ну пусть летают.
Но ведь один
куда
из них мог
они?
Бы случайно упасть, нет?
Куда они летают? Они не пересекают границу с Сирией. Летают над Турцией. Пусть летают, мы будем легче узнавать маршруты движения.
Отец Жозеф спрашивает вас. Да, можно через сайт, можно через Твиттер. Все способы работают. Отец Жозеф пишет. А вот поподробнее можете сказать, вот вы говорите, мгновенно сокрушим. А чем?
Как чем? Ракетно-ядерным ударом.
Ядерным?
А как же, интересно. А что ждать-то? Вот Стамбул уничтожить очень легко. Достаточно одну ядерную бомбу в пролив бросить. И его смоет. Это будет такое страшное наводнение. Столб воды поднимется 10-15 метров, и города не будет. А там 9 миллионов.
Ну так стоит смоет ведь не только Стамбул. Последствия будут и для других стран.
Каких других? Ну, до Болгарии не дойдет, до Греции. В основном, ну, рядом Балыкесир, несколько небольших городов. Ну, хорошо, а что мы должны делать?
Нет, ну, пока мы этого не делаем,
я вам,
тогда
как
вы
специалист,
можете объяснить, почему?
Я как специалист, как офицер в прошлом, штаб Закавказского военного округа. Вот я сидел в 7-м отделе, это 7-е управление Генштаба. Я занимался Турцией, спецпропаганда. Я каждый день писал листовки. Наши войска входят в ваш город, мы несем вам свободу, там, кстати, дало это правительство империалистов, фашистов и так далее. Рядом через несколько кабинетов сидело 9-е управление ГРУ, главное разведывательное управление. Они следили за турками. Я лично писал брошюру по 3-й турецкой полевой армии. Она стоит как раз с задачей захватить Кавказ.
Задача третьей, их три армии. Первая в европейской части, там, где Стамбул. Вторая Анкара, центр. И третья на востоке. Направлена для захвата Закавказья и Северного Кавказа. Я ведь не говорю, что это произойдет. Я говорю о том, в каком состоянии сейчас все турецкие офицеры. Вся армия. Все, кто понимают. Граждане гуляют там. Все сидят в кофейнях, там заказывают ишкембе чорбасы. Это вот хаш, то, что у армян. В нарды играют. Там, в кино, может быть, идут. Но те, кто знают мощь русской армии, это не все, не знают, куда им бежать. Особенно, если находятся в крупных городах или около воинских частей. Нет, в любой момент это может произойти.
Смотрите, 596-й пишет, Владимир Вольфович, но ведь то, что вы говорите, это фактически конец света. Мир будет уничтожен, мы все из-за этого умрем.
Заблуждение. Я вас очень всех прошу, не волнуйтесь. В случае конфликта будет уничтожена только Турция. Ни на Париж, ни на Берлин, да. Ни на Лондон, ничего не упадет.
Виталий 44-й да. пишет, ну уж тут-то союзники Турции типа Америки или Англии захотят ее поддержать своими ядерными
зачем?
Ударами.
Ну зачем им погибать в ядерном пожаре? Ведь ядерная война испепелит 80% планеты. У нас останется там 30 миллионов, у американцев там 50 миллионов и так далее. Зачем это делать? Прекрасные города, все развалины, никто эту чушь не будет делать. Турция может быть наказана. Я говорю о психологическом состоянии турецких военных сейчас.
Нет, ибо время уже прошло, она до сих пор не наказана.
Так нет, вот это и хорошо. Это и хорошо, пусть вам мандражируют.
Наказание же вовремя важно.
Но вовремя это будет состояние аффекта. И маленькое наказание. Мы бы сбили, допустим, 100 турецких военных самолетов. Это мало. То есть... Наказать нужно так, чтобы турецкая... Государство и армия не могли вообще в ближайшие 50 лет функционировать.
Ну вот смотрите, то есть 758 пишет, не кажется ли вам, что Москва просто проглотила сбитый бомбардировщик и ничего в ответ не предпринимает? Нет. 920 пишет, гибель нашего самолета это грандиозный провал разведки еще к тому
нет,
же.
Нет, нет, нет. Все нормально идет. Сейчас действует радиоэлектронная разведка. Сейчас прослушиваются переговоры всех командующих начальников генштабов натовских армий. И по этим переговорам мы видим, что они все в мандраже. Они не хотят войны. Они не хотят защищать Турцию. Они ее могут исключить из блока НАТО, чтобы снять обязанность как-то реагировать на то, что Турция будет объектом уничтожения.
А у них-то нет ядерных боеголовок НАТО.
У кого?
У турков.
У турок нету. Они их вывели после Карибского кризиса. Мы потребовали взаимно. НАТО, США вывели... ракеты с ядерными боеголовками с территории Турции, а мы из Кубы. Но посмотрите, ведь Турция давала свою территорию, с которой по нам должен был бы нанесен ядерный удар. То есть она практически виновница того, что могло бы произойти. Ибо это была самая близкая натовская страна. С Норвегией у нас там маленький кусочек для велосипедов. А с Турцией она же была сухопутная граница у нас. Армения, Азербайджан и Грузия были в составе СССР. Это мощная граница, там, не знаю, 1000 километров. Поэтому Турция сейчас в страшнейшем положении. Будет там много психических заболеваний, потому что это состояние стресса. Это в любой момент они будут уничтожены. Представляете, вот они должны утром проснуться и думать, когда? Через час, через два. Многие вообще не спят сейчас.
Но в какой-то момент они успокоятся. То есть до этого времени надо будет это делать.
Нет, не успокоятся теперь уже. Потому что после этого, когда вот исчезнет опасность нанесения нами ответного удара? Они же не знают. Сейчас мы сократим все связи экономические. Произойдет обвал турецкой экономики. Почему? Потому что никто у них не купит то, что мы покупаем.
То есть мы покупали баклажаны, такое, что никто...
Никто. Рядом
то
в Иране...
никому больше не надо.
Рядом в Иране все это есть.
А мы это брали?
А мы брали.
А зачем?
Потому что близко страна для... Просто... Вы поймите. Ведь, вот смотрите, сегодня Украина свой уголь не берет, везет из Америки, из Австралии. Это нужно быть сумасшедшими. Представляете, каков перевоз, сколько стоит? И, а не берет свой в Донбассе. Назло. Поэтому у нас, Турции, всегда было выгодно с нами сотрудничать, потому что только мы покупали у них.
Вот
мы
смотрите, вы сейчас...
фабрики им строили, да-да. Они нам орехи продавали.
Это же вообще они строили такой, торговые центры.
Какой вообще это обмен? Это сейчас. Я ему 50 лет назад. Вообще не, ничего не строили у нас еще. Это просто они продавали нам орехи, а за это получали мощные фабрики, металлургический завод, нефтехимический и так далее.
Поэтому мы их очень укрепили. Это была ошибка Ленина. Ленин начал с этого. Ленин решил, что турецкая революция против империализма.
Но это тогда при Ленине было. 446-й пишет, что-то... Да у нас даже посла не отозвали.
Какое посла? А, посла?
Ну да.
Посла отзывают перед началом войны. А зачем нам давать им срок, что вот-вот начнется? Посол уехал, на следующий день может начаться война. Пусть посол сидит.
Это опять неизвестность.
Надо поставить их в состояние нервоза, чтобы они сходили с ума, чтобы спровоцировать военный переворот. Турецкие военные долго не выдержат.
Но,
в Турции каждый...
Тогда еще жестче будет ведь.
А?
Жестче же ведь еще будут.
Нет,
они.
Ну что? Нет. Они повесят Эрдогана в ботинках из уважения к должности и Мехмет Мевлют-Оглу, премьер-министр. Ну, так было в 59-м году. Бояр Мендерес, президент и премьер-министр Турции, повесили их. Потом просто расстреляли. Потом просто отправили под домашний арест. Вот последний раз они свергли премьер-министр Неджметдин Эрбакан. Он был как раз лидером той партии, которая превратилась в партию Эрдогана. Эрдоган сейчас думает, слушай, если меня позовут сейчас начальник генштаба командующими тремя полевыми армиями, скажет, Таип, Реджеп, уходи, мальчик. Вот воронок, вот в ту тюрьму. Нет, мы арестуем всю семью и всех повесим.
Но почему мы решили, что эти военные, когда они придут к власти, они будут с нами как-то по-другому?
С нами и не будут по-другому. Но еще они уничтожат партию Эрдогана, уничтожат всех исламистов. Они обязаны выполнять заветы Кемаля Ататюрк. Ататюрк запрещал любая пропаганда ислама. Он взял европейскую одежду, никакого хиджаба, никакого, так сказать, никаких там мусульманских традиций. Турция европейская.
Теперь, да, при Эрдогане теперь иначе.
А теперь началось. Да. Идет исламизация. Прямое Слушайте. Нарушение Конституции. А по Конституции, гарантом Конституции является турецкая армия. В любой момент будет совершен военный переворот.
Смотрите, отец Жозеф пишет опять через сайт говоритмосква.ру. Он говорит, я сторонник русского мира и Новороссии. Почему, когда вы говорите о наших скрепах, мы не признаем скрепы других стран? Он почему? Мол, туркоманы это турецкие и русские.
Для турки?
Да, турки в Сирии защищают туркоманов.
Да.
Как наши в Новороссии, нет?
Нет, потому что это как бы вариант скорее Югославии. Вот мы не будем бросать нашу армию, чтобы спасти сербов, там, не знаю, еще кого-то. Это близкий нам народ. Но это не русские. Поэтому туркоманы, это по-русски вообще туркмены, это называют. Туркмены у нас в Ашхабаде сидят. Столица Туркмения, целая страна. В Иране, Мешхед, там туркмены. Это тюркские народы, разбросаны по всей этой азиатской... Они, у нас туркмены... надписи архонские в Красноярске. Что, турки туда будут, что ли, лезть? Это история человечества. Мало ли кто когда где шел, оставил свои следы. Поэтому туркмены на севере Сирии никакого отношения к Турции не имеют. Это так же, как мы могли бы вмешаться в дела при расчленении Югославии.
Но турки-то так не думают.
Что?
Ну, турки-то считают, что они имеют отношения.
Нет. Это они почему так начинают делать? Это турецкий спецназ там орудует. Ему легче там орудовать, там, среди туркменских племен. Потому что язык у них близкий, похожий. А от арабского он отличается. Поэтому это для чего Эрдоган возмутился? У него были планы, реальные планы, отторгнуть от Сирии огромные территории и расширить территорию Турции и туда переселить турецких курдов. Соединить их с иракскими курдами, с сирийскими. И обезопасить свою страну. У курдов есть земля, нефть, газ. Ребята, не трогайте нас, турок. А теперь все это поломался сценарий. Все поломалось. Не будет у вас лишней территории и не будет у вас замирения с курдами. Сейчас курды все объединятся постепенно. Армяне должны выступить. Армяне должны начать освобождать свои земли, Западная Армения. Это озеро Ван, это гора Арарат, Эрзрум, Трабзон, Самсун. Это все армянские земли. И все это юридически можно доказать.
Но смотрите,
курды получают независимость. Греки проводят манифестации в Афинах, жгут турецкие флаги. Болгары. То есть начинается антитурецкое восстание во всем мире.
Так это не антитурецкое. Туркам конец. Это не антитурецкое восстание. Это пересмотр всех границ. Вот 888 пишет. А что тогда делать с незаконно занятыми, с его точки зрения, Казахстаном, землями исконного проживания русских уральских казаков?
Ведь это большевики виноваты. Сталин виноват. Это он написал такие границы. Сталин. Так нет, никто никакие границы не ломает. Вот там курды живут испокон веков. Мы в Северный Казахстан пришли. Там когда-то нас не было. Мы были Псков, Новгород, потом Киевская Русь, потом Владимирское княжество, Рязанское, Тверское, Суздальское, наконец, Московское, и пошло дальше. Потом мы пришли в Поволжье. Потом мы пришли уже в Азию. Вот Северный Казахстан. Как мы там оказались? Джунгары, такое племя там, они уничтожали казахов. И казахские местные баи, князья, обратились к русскому царю. Спасите. Вот мы их спасли и остались там. Иначе бы их добили бы. Поэтому здесь можно считать, что-то русские там все освоили, но казахи, туркмены и все остальные там жили всегда. Поэтому курды всегда жили там, где живут, но оказались разделенными на четыре государства.
Разница понятна. Тогда давайте...
Разница есть.
Да.
Тогда... Наши исконные земли Псков, Новгород и Киев. Вот это наша родная русская земля.
Что а мы потом будем мы пошли... Сибирью и Дальним Востоком
Нет,
тогда делать?
Нет, даже Киев не наше. Киев мы захватили у хазаров. Это было хазарское ханство. А вот чисто русское, Псков, Новгород. И потом пошли расширяться. И вниз, и вбок, и всех, откуда угодно. Но все человечество так делало. Французы тоже не на своей земле.
Ну ладно,
и
давайте,
британцы.
Давайте,
это
про 21...
длинная история.
Хорошо. Про
20... Что он хочет
21-й? Про 21 век хочет
давайте.
Роман. Он
Но...
пишет, много лет веду... Возвращаясь к
да,
России
да,
и Турции.
Да, да.
Много лет веду бизнес с Турцией. Там адекватные люди. Ну да, неадекватное правительство. Но почему адекватные люди должны страдать? Ведь то же самое происходит и с нашими предпринимателями, которые привозили те же самые помидоры из Турции.
Да. Как его зовут?
Роман.
Рома, вот давай вернемся чуть назад, гитлеровская Германия. Там хорошее пиво и мерседесы. Давайте у немцев, которые вот-вот нападут на нашу страну, покупать пиво, отдыхать там, работать там. И вот, посмотрите, какие хорошие лекарства у немцев. Почему? Ведь многие не знают, почему. В концлагерях они испытывали лекарства на пленных, в том числе на русских, на детях. Но сегодня немецкая медицина самая лучшая. И вот Турция наш враг номер один. Номер один. Номер два США, номер три НАТО, а это номер один.
Но мы не знали этого прежде.
Ну, не хотели это признавать. Ведь со времен советской власти, не будем брать Ленин, Брежнев. Я сам, это как бы, при мне это происходило. Мы стали им строить заводы и фабрики. Зачем? Сегодня Турция одно из крупных государств на Ближнем Востоке. Это мы сделали. Как Китай, это мы сделали. 600 предприятий построили. Кредит давали, деньги давали, учили их. Поэтому я с Романом согласен. Он начал свой бизнес в Турции, но помидоры есть в Азербайджане. Не надо поддерживать врага.
Люди все равно же пострадают, когда они будут...
Ну как?
Эти помидоры надо будет куда-то девать, которые они уже купили у турков.
Которые они купили, пусть везут.
Ага. Просто
Мы
надо
примем.
Переориентироваться.
Нет, пусть они докажут, что это русский предприниматель заплатил, и наша таможня пропустит. Таможня вот у нас, Северный Кавказ. Это вот от Владикавказа там час езды, и все. Поэтому это не проблема.
Нет, просто до этого, они на что жалуются? Они говорят, вот до этого мы с Запада возили, закрыли
да,
Запад,
да.
Мы нашли в Турции.
Да.
Теперь опять закрывают Турцию,
Рома, прежде
а нам
чем,
опять искай.
Роман, прежде чем начинать свой бизнес за границей, приди ко мне, я тебе скажу, где нет зоны риска. Вот тебе сейчас говорю, Азербайджан. Армения, Грузию не надо, зона риска. Средняя Азия, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, мои родные места. Прибалтика, зона риска. Поэтому приходи ко мне, я с тебя не возьму лишний килограмм помидор за консультацию. Бесплатно тебе объясню, где вести бизнес.
Александр еще спрашивает, с вашей точки зрения,
да.
Естественно, почему нет комментариев в Китае по ситуации с Турцией и ИГИЛ? С вашей точки зрения.
Ну, у Китая собственная Сирия есть, собственная Турция. Западный Китай – это мусульманский регион, более 30 миллионов, это джунгары, уйгуры, значит, кашгары, дунгани. И Китай боится, что в солидарности, там есть ИГИЛ уже, ячейки. Поэтому Китай боится, что там тоже начнутся какие-то действия против правительства в Пекине. Он старается сохранить, так сказать, эту вот тишину. Это. Да у нас свои, возьмите, Минск. Не признали Абхазию, Осетию, Донбасс, Крым. И сейчас молчат. Но нам зарубежные, за дальнее зарубежье больше проявляет к нам солидарность. Всегда пакости жди от ближайшего. От жены, от мужа, от детей, от соседей.
Но в этих условиях...
Пакостят всегда те, кто рядом с тобой.
Но в этих условиях да. Люди, которые бизнесом занимаются, тогда вообще ничего за границей не должны делать.
Да потому... и не надо. Чего вы лезете туда? Вот, Рома, приходи, я тебе дам землю в Тверская область, Любитово. Моя земля, ну, моих родственников. Бери, занимайся ею. Московская область, Солнечногорский район.
Ну, у нас же невозможно вести бизнес, говорят. Там взятки сплошные.
Да земля собственности, что тебе взятки? Паши, сей, выращивай скот, взятки не нужны. Это куда большие проекты, там заводы строят. Взятки на жилье, там, где можно наживаться. А если ты будешь там выращивать скот, так давайте бороться со взятками. Эта коррупция нам мешает, она везде. И в Турции коррупция, и в Америке, она везде. Но лучше всего бизнес вести в собственной стране, тогда отдыхать смотрите. В собственной стране. Не надо шляться по заграницам, не надо бомжевать там, рисковать. Вас там все отберут.
Ой, зачем там все туда? Включено, знаете, а в Крыму, как говорят, все выключено.
Тогда все сейчас будет включено. Уже сегодня поступила первая энергия советского, уже мы проложили кабель. И закончим к маю, и полностью обеспечен Крым.
Но это вы про свет, а да. Я-то говорю про туристические услуги.
Согласен, так давайте развивать.
Вы прорицатель, пишет 73-й. Так, а теперь да. смотрите.
Что?
А, значит, во-первых, вчера харьковчанин пишет, это действительно так, нам сотрудники звонили, предприниматели да. звонили, говорили, что как раз вот проплаченные грузы уже не пропускают.
Да.
Говорят, проверять будем.
Да.
Ну, а помидоры долго-то не будет.
Естественно, ну, да, вот. Естественно. Но мы должны наказать турок, чтобы они поняли, что больше мы у них ничего не купим. Помните, мы уничтожали продукцию санкционированную, угу. чтобы все понимали, что если вы под другой маркой повезете из тех стран, которые мы сделали антисанкции, то мы уничтожать будем все. И мы перед всем белым светом сжигали и бульдозером давили. Так и сейчас. Мы туркам сказали, все, больше не торгуем.
Нет, туркам-то ладно.
Деньги не даем.
Наши-то предприниматели несут убытки.
Ну, нужно понимать риск. За граница всегда риск. Восток всегда риск. НАТОвская страна всегда риск. И там, где идет война в Сирии, и где миллионы беженцев идут через Сирию, вы там открываете бизнес. Ну, вы приходите ко мне, вы консультируете. Вот сейчас всем бесплатно говорю. Ни шагу в Турцию, ни шагу на восток. Забудьте арабский мир, турки и всех остальных. Только Европа и только в России. Вот подождите. Я вам говорю, я вам даю бизнес бесплатно, Тверская область и Московская. Но занимайтесь.
Вы же депутат Государственной Думы. Да. Как вы можете проводить бизнес-консультации?
Это я же бесплатно делаю. То есть за деньги я не имею права. А бесплатно все, что угодно я могу делать.
Дальше вам пишет либерал. Да. Так человек подписывается. Да. Бизнес в России еще больше риск.
Нет. Давайте объединяться. Если вы все 10 предпринимателей придете к мэру, к губернатору, к прокурору, никто вам не будет мешать. Когда вы как одиночки, как мыши такие, крысы, вас давят и душат. Нужно объединяться. Кооперативы ваши, союзы ваши. И давайте под знамена ЛДПР. Становитесь, мы вам поможем, а как одиночка вас будут душить и давить.
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас рекламу, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки», в студии Юрий Будкин. Наш гость, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать на смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через сайт «говоритмосква.ру», можно через Твиттер. Владимир Иванович, вы слышали про дальнобойщиков?
Да.
Они поехали на Москву. Как к этому относитесь?
А зачем вы пугаете? А кто поехал? Покажите.
Вот первые 200 протестующих дальнобойщиков выехали из Дагестана в Москву.
Ну и что?
Это из новостей сегодня.
Ну это кто-то говорит. Я не уверен. Здесь что? Проблема какая? Там среди дальнобойщиков не все, но есть серые схемы. Это серые водители, серые грузовики, серые грузы. То есть теневая экономика. Вот они, часть наиболее такие остро бунтующих. И именно вот из того региона, из Дагестана. Что-то ни из одного русского региона никто никуда не поехал. А ну, именно
почему?
Оттуда.
Приходят из разных регионов сообщения.
Но чтобы на Москву никто, я не слышал лозунга, и пока до Москвы ни один дальнобойщик не дошел. Надо обязательно помогать водителям. Сейчас им снизили в два раза. Всего будет там рубль 50. А было там, а потом обещали там 3,07. Вот, так что...
3,73 уже обещали.
Да, но сейчас уже сделали в два раза меньше.
До марта.
Ну и что, дальше продлят. И бесплатно выдаются приборы, которые...
Но за прибором надо стоять в долгой очереди. Система регулярно виснет и плохо работает, говорят они. Почему все это не проверили? Да, почему это не отложить? Почему не
видите,
учитывая,
Юрий,
что
вот
кризис?
Как вы подхватываете антироссийскую пропаганду? Но приборы заранее бесплатно вам выдавали. Вы проспали ноги. Петербургский завод день и ночь клепает их. День и ночь.
Так у нас, он первый у нас же здесь... всегда люди все в последний момент
делают. А кто
делают?
Виноват? Вот простой пример. Студенты жалуются. Дорого за общежитие. Я говорю, есть бесплатное общежитие. Чего бесплатное не идете? Вот в Москве особенно больше всего студентов, по-моему, 40 тысяч. Вот есть Институт мировых цивилизаций. Представляет бесплатное общежитие. Это где? Не очередь? Нету. Он будет плакаться. Дайте мне, нету денег платить. А ты иди бесплатное. Или дорого в коммерческом вузе учиться. Этот же вуз обучает бесплатно. В этом же вузе шикарная столовая. И что думаете, очередь выстроилась? Нет. А вот поплакать, постонать русская душа хочет.
Хорошо.
Тогда метро по-другому. Красные ворота, первый Басманный переулок, дом 3. Идите и учитесь бесплатно. Живите бесплатно.
Вернемся к грузовикам.
И грузовики. Что вы летом не сделали? С 13 года вам говорят, что в ноябре 15 года начинает работать система «Платон». Возьмите приборы бесплатно и поставьте. Ведь чем выгодны эти приборы? И вернее, кто отказывается от приборов? Потому что можно проследить, куда он поехал.
Конечно.
А там левые грузы, а там наркотики, а там террористов возит, катает. Вот кто еще бунтует-то, шумит.
Не-не-не, они же, смотрите, вот приборов нету, пишет 266-й. Стоял в очереди с 14 ноября, так и не получил, теперь, говорят, до января. Вот это 266-й прямо сейчас пишет. Но я не об этом. Они ведь, смотрите, чего
266-й.
Говорят. 266-й.
Да. Дайте ваши координаты. Через 2 часа получите прибор. Я лично позвоню главе Росавтодор Старовойт Роман Владимирович. Может, он сейчас слышит меня. Немедленно выдайте всем приборы. Он был у меня вчера. Старовойт Роман Владимирович. Всем выдаем. Ну, если люди не... Если, понимаете, допустим, 600 тысяч водителей. Конечно, за 5 дней, 10 дней тяжело. Они есть приборы. Но нужно доставить... До Калининграда, до Камчатки.
Не, и вот здесь... смотрите, да. Из Омска человек, да? Пишет. А почему налоги и сборы у нас как в России, а зарплаты и дороги и так далее российские?
Вот
почему часть
из Омска,
этих денег каким-то людям, Ротенбергу
уходит? Я с вами согласен. У нас есть проблема. Но проблема эта называется Октябрьская социалистическая революция. Когда все поломали. Все, что было при царе, поломали. В 91-м году поломали все, что было при советской власти. И мы с вами, часть народа, поддержали свержение царя, а потом свержение советской власти. Но если дом дважды горит, как в этом доме жить-то? Вы понимаете, что-то мы сами свой дом подожгли дважды. Поэтому сейчас никто не будет поджигать. Никакие Ротенберги ничего не получат. Это опять запускают какую-то ложную информацию. Я согласен, проблемы есть. Как и капремонт, как и вся наша жизнь, как и цены. Но вы видите, что нас опять втягивают в войну. Нам опять бьют по морде. Естественно, часть денег пойдет не Ротенбергам, а на войну. Хотя Сирия нам обходится пока та же, как обычные военные учения. Но мы же уже же правительство снизило цены, все. И это во всех... Возьмите Белоруссия. Там это давно уже. Давно и больше берут. И во всех странах мира берут.
Не, а они обычно говорят, ведь налог есть,
да,
на машину.
Да.
Потом бензин дорогой, потому что там отдельно, да, на дороге мы платим. А теперь еще и вот это. Ну, как-то 3 раза за одно и то же, мол, несправедливо платить.
Ну, во всем мире платят за бензин, транспортный налог и за дороги. Ну, вот эти водители, я их с ними солидарен. Но вы поймите, тогда будут плохие дороги. Вот выбирайте. Будем медленно ехать по разбитым дорогам и будем разбивать наши машины. И вы потратите деньги на капремонт машины. Вы будете покупать новую, потому что очень много частных грузовиков. Вот я сейчас езжу, платная дорога. Дорого, 100 рублей. Да обратно 100-200. За месяц это 4-5 тысяч. Не каждый, может быть, потянет, если у человека зарплата всего 12 тысяч. Но дорога-то шикарная. Понимаете, едешь без светофоров, без ГИБДД, никого, ничего.
Ну тогда это социальное 3-4... расслоение, которое, собственно, провоцирует само государство.
Оно не провоцирует. Но я же говорю, если мы поломали все, что у нас было, можете понять, мы раздербанили наше богатство. Мы все развалили. Да все, начинаем все делать. Вот только-только сейчас дорогами занялись. А Гитлер сделал дороги еще до войны. И если бы он не начал войну бы, он был бы одним из лучших руководителей Германии. Но после хороших дорог ему захотелось еще повоевать, так сказать. Спесь такая неуемная немецкая. Хочется побряцать оружием. То есть все в Европе, в мире, Белоруссия рядом, Китай, все здесь. Турция, вот Турция, я ее ненавижу, агрессор. Какие там шикарные дороги. Самолет может садиться. Что турецкие водители, им было легко отдавать деньги за то, чтобы были мощные дороги в стране. Там едешь вообще, самолет сядет, как взлетно-посадочная полоса. Поэтому я солидарен с нашими водителями, дальнобойщиками. Будем вам помогать и требовать, чтобы правительство не повышало и быстрее выдать вам необходимые приборы. Но надо убрать серую схему перевозок тех, кто, так сказать, провоцирует обострение обстановки в стране. Это нам никому пользы не даст.
Но вот теперь уже говорят, что, да, может быть, они там придумали, потом все автомобили должны будут, даже легковые, платить. 666-й пишет, народ не верит чиновникам, они все время обманывают. Вот в свое время про платные парковки же говорили, что только в пределах третьего транспортного, да, а теперь домкат.
Ну вот, этот момент есть, потому что, если честно все сказать вперед, то людям это не понравится. Давайте в личной жизни. Скажите вашей девушке, что вы через 10 лет разведетесь. Она не будет за вас замуж выходить. Но вы реально разведетесь. Средняя продолжительность брака 7-10 лет. Все. Но мы верим, что, может быть, будет лучше, может быть, получится. Поэтому мы тоже друг друга обманываем. Мы что, детей не обманываем? Я согласен, но государство... Вот...
Скажите, государство граждан считает детьми?
Нет. Просто государство не может вперед всю информацию давать. Еще неизвестно, какая будет. Вот мы сперва хотели планировать на 3 года нашу экономику. Теперь отказались, только на год планируем. Потому что так быстро идет изменение всех параметров, что 3-летний план ломается уже в конце 1-го года. Нет смысла делать планирование такое более длительное. Повторяю еще раз. Все, что нужно дальнобойщикам, мы будем им помогать. Как и тем гражданам, которые недовольны повышением цен или взиманием денег на капремонт. Но я объясняю вам, что это последствия советской власти. Тогда все было бесплатно. Люди думали, что бесплатно. Им просто платили маленькую зарплату. Теперь зарплату платят более-менее приличную, потому что все-таки у нас люди получают больше. Но теперь за все надо платить. Вот это многие не поняли. Мы начали приватизацию жилья. Бесплатно отдали квартиры. Я сам в Сокольниках приватизировал. Но теперь-то надо дом ремонтировать. И говорят, нет, а ремонтировать не будем. А кто будет?
А государство должно было прежде отремонтировать.
Так нет, ну, оно ремонтировало до момента приватизации. После приватизации образуется товарищество собственников жилья или кооператив. Вот я был председателем кооператива. Государство нам ничего не делало. Мы из взимаемых ежемесячно денег собирали часть деньги, откладывали, да, на капремонт. Я лично нанимал рабочих, мы промазывали швы, там, ремонтировали сантехнику, там, лифты и так далее.
Ну, кооперативные квартиры, как известно, и не приватизировали. Они были,
да, они так и так
сразу, в частной, конечно,
собственности. Поэтому, конечно, нам непривычно. За рубежом все это, все дороги платные. Все жилье в аренду, или все, но получать надо, да, увеличивать зарплату. Вот что наши люди правы.
А вот смотрите, старый тут как раз пишет. Да. А можно хотя бы ограничить пока сейчас максимальную заработную плату в размере там пенсии около 30 или пенсии около 50 и не больше. А то, и дальше, а то ваши зарплаты. Ну вы же,
согласен,
слышали, сейчас говорят, что у вас, да, зарплата будет 800 тысяч.
Это ложь.
Это ложь.
Ложь. 300 тысяч зарплату. И делает нам правительство. Мы сами не можем, потому что мы законодательный орган, мы только издаем законы, а все параметры зарплаты устанавливает правительство, все платежи вот такие оперативные эти, этим законом это не регулируется. Мы сократили на 10%, от фракции ЛДПР я предложил сократить на 30%, я согласен, я готов своим депутатам не платить и даже 50%, а деньги бросить детям-инвалидам, но не позволяет другое большинство, коммунисты, Единая Россия, Справедливая. Мы в ЛДПР готовы пойти на любое сокращение зарплаты и депутатам, и чиновникам. Мы предлагали максимальную зарплату установить 100 тысяч. Не хотят. Поэтому проблема есть в том, что то, что мы бы хотели пойти навстречу нашим гражданам, но у нас полномочия, полномочия есть у президента, у министра, у губернатора. То есть тот, у кого единоличная власть. У нас коллективный орган, 450. Я с вами согласен, а остальные 400 не согласны.
Так, 582-й возвращает к плате за проезд по дорогам, ведь не только для дальнобойщиков. Вот вы слышали, наверное, про новую платную дорогу, часть платной дороги, которая будет потом до Петербурга.
Да.
То, что мимо Шереметьево проходит, да, и там очень высокие цены. Это вызвало очень много недовольства на этой неделе. И вот спрашивает один из наших слушателей, вы будете как-то это с этим бороться, комментировать это, или вы поддерживаете?
Здесь какая проблема? Старая дорога остается.
Да.
Пожалуйста, езжай по старой дороге. 680 километров, будешь ехать, там, не знаю, 12 часов. И рядом идет скоростная. По ней ты доедешь, там, допустим, за 6 часов. за 7 часов. Вот у тебя выбор есть. Но там тебе нужно платить, как в поезде.
Но там очень высокие цены, говорят.
Хорошо, но в поезде есть общий вагон. Копейки стоит место, у тебя только место. Есть плацкартный, у тебя только полка. Есть у тебя купейный, у тебя уже закрыто купе. Есть спальный вагон, где двухместное купе. И появятся поезда, где будет вообще на одного человека. У нас есть столовая, кафе, ресторан. Ты иди в столовую, мало денег. А кто-то хочет хорошо поесть, у него только это желание. У одного дворняга в саду, а у другого порода собака редчайшей породы. У одного простой телевизор там, или какой-то смартфон, какой-то там мобиль, а у другого самая высокая модель. Поэтому здесь, конечно, трудно всем все дать. И я повторяю еще раз, ни в одном государстве мира невозможно обеспечить высокий уровень жизни для всех. Вот Китай, Шанхай, Пекин — это витрина. Иди в глубинку. 800 миллионов нищих там живут и кушают чашку риса в день. Чашку риса. Наши не будут никогда. Наши люди 3-4 раза в день кушают. И неплохо. Поэтому здесь витрина есть. Нью-Йорк. В одном месте хорошо, 5-я авеню. Давайте в Гарлем поедем. Там вас разденут, ограбят и убьют. Вот тебе Нью-Йорк.
Но у нас социальное государство.
Да, везде социальное государство. Любую конституцию откройте, везде все хорошо. Населения много, Юрий. Пока идет бешеный рост населения, нас уже 7 миллиардов, подождите к 50-му году. Тем, кому сегодня 30...
Но в России же не идет такого бешеного
только
роста.
Только в России не идет, в России. А весь остальной мир идет увеличение, особенно мусульманский мир. У них 6-8 человек детей в семье. Вот сейчас война идет на Ближнем Востоке. Их много там. Давайте у них в семье, на Ближнем Востоке, Сирия, Ирак, там все остальные страны, будет 2 ребенка или даже 1. Все. Все прекратится. Их будет там в 5 раз меньше. В Турции население будет 12 миллионов всего, а сейчас 70. Если все время будет больше людей, что, а баклажаны будут еще быстрее расти? Баклажанов-то меньше и меньше, а людей все больше и больше. То есть фруктов меньше, пищи меньше, мяса, потому что скотина не может так размножаться и так расти, и качественное питание. А люди безостановочно размножаются. Совесть надо иметь, надо остановиться. Один ребенок или вообще бездетные браки, кроме России.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня в программе «Пиджаки». Владимир Жириновский говорил о том, как с его точки зрения можно и нужно было бы решать проблемы в Сирии, проблемы с Турцией. Мы говорили о том, что делать с дальнобойщиками. Да. Вы на стороне Владимира Жириновского. Голосование начинается по итогам программы. Вы на стороне Владимира Жириновского. 134-21-35. Код города 495. Вы не согласны с позициями Владимира Жириновского. 134-21-36. Голосование уже пошло.
Если будет много несогласных, Юрий, да, я сочту как акт покушения на теракт против меня с вашей стороны.
Почему?
Вы мне испортите настроение на всю субботу и воскресенье.
Да.
Да, вы должны были построить так передачу, чтобы за меня было 90%. А сейчас будет 60% за меня, а 40% против, потому что я объяснял, что такое налоги государства. Я не объяснял, что я за действия правительства. Но я объяснял дальнобойщикам, что там есть минусы, которые нужно вскрыть. И обязательно будем их защищать, чтобы были меньше налоги. Мы вообще предлагали в свое время транспортный налог вообще отменить. Мы берем, заправляемся бензином, вот там мы и платим деньги государству.
Но он остался, и он вырос.
Остался, почему, теперь объясняем. Это просят местные губернаторы. Эти налоги все идут в местный бюджет. И губернаторы заинтересованы, у них нет денег. Это не Москва заберет деньги, не правительство России. Это деньги пойдут вашим губернаторам, мэрам, чтобы решать ваши проблемы социальные, в том числе детские сады для вашей семьи, больницы для вашей семьи. Я объясняю. Но я сказал уже, что я с водителями, вместе с ними, но будущее, чтобы не обманывать никого, за платными дорогами, за платным жильем, за платной медициной, за платным образованием, но всю зарплату отдайте человеку. Чтобы он получал 100 тысяч в месяц, и он будет здоровым, ему нужно платить за здоровье, в больницу. Он уже образован, школу не надо платить.
Вы
и
на
он
стороне...
будет ехать на трамвае, ему не надо будет платить, так сказать, за транспортный налог.
Вы на стороне Владимира Жириновского, 134-21-35. Вы не готовы встать на сторону Владимира Жириновского или против его позиции? Тогда 134-21-36.
Я прошу, мне настроение не портить, товарищи. Все
вот
за
прямо
меня.
Так. Это угроза, это вы не понимаете.
Я прошу всех, я же их не вижу. А к вашему прекрасной радиостанции, говорит Москва, я просто предупреждаю, что вы мне
Виталий
можете
44-й
испортить. Что, Виталий, да?
Он спрашивает, что вы думаете по поводу того, что москвичи, в общем, проголосовали против переименования Войковской?
Отвратительно. Это
почему?
Чудовищно. Цареубийца, имя, взять, не только он, улица Декабристов в Отрадном. Декабристы тоже мечтали убить царя. Почему москвичи проголосовали против сохранения СССР? Это страшно. Я не говорю, все. У нас много людей. Но вот оставить... А знаете, почему объясняю? Ненависть к власти. Всегда на Руси особенно была ненависть к царю, КПСС и сегодня. Общая ненависть. Да еще ну, знаете из-за чего?
Ну просто потому, что привыкли.
Да к чему привыкли?
Ну,
бандиты, воры.
Войковская.
И их именами улицы. Что вы будете своему сыну говорить? Папа, почему метро Войковская? Да он царя убил. Как хорошо. Надо царя убить, и твоим именем назовут улицу. Так это чудовищно.
Нет, ну метро называли в честь завода.
Как мы с террором будем бороться? Когда мы именами террористов называем улицы, площади, города нашей страны. Все вернуть исторические названия. Никаких Войковых. Никаких декабристов. Рылеевы там, Пестели.
Про власть же. Тогда. Вот Омский.
А власть ненавидит. Вот. Правильно.
И Омский...
А кто виноват в этом, Юрий?
Омский слушатель да, спрашивает. Что? Вы сказали, что все должно быть платным. А вы точки кипения с этими платами за все не боитесь?
Не бойтесь, и вы не бойтесь. Я объясняю, как в мире. Мировая экономика на этом стоит. Вас коммунисты обманули. У нас все было платное при советской власти. Только власть вам не доплачивала зарплату, пенсию, стипендию. И сама строила больницы, школы, и якобы выдавала вам бесплатно. Бесплатно к врачу. Это вам не доплатили зарплату. А вы идете к врачу и думаете, что бесплатно. Школа, детский сад, бесплатно. Это вам не доплатили все. Это вы как крепостные. Вы ничего не можете делать. У вас маленькая зарплата. Вам хватало только на жизнь, до зарплаты. Вы не могли ничего купить себе. У нас товары нам были не нужны, потому что некому было их покупать. В этом смысле надо понять, что такое мировая экономика. Поэтому здесь надо разбираться людям. Я хочу повысить грамотность наших людей. А если мы будем требовать, давай все бесплатно, ну тогда будем всегда нищая страна быть. Нищая страна.
Как вы думаете,
в Турции
как,
все платно.
Как вы думаете, как за вас проголосовали сегодня?
Я думаю, 60 за, 40 против.
52 на 48. Вот
ну,
результаты
вот
голосования.
Чуть-чуть. Видите, чуть-чуть.
52% тех, кто голосовали за вас.
А потому что они, люди, я спасибо, кто проголосовал за, а кто против, я вам объясняю. Вы правильно недовольны. Но это недовольство связано с режимом нашей страны. Ваших дедушек, бабушек при царе мучили, родители при советской власти, и вы сейчас. Вам тяжело. И квартиры, и жилищные условия плохие, и работа, и зарплаты не хватает, и все остальное. Я с этим согласен. Я вам объясняю, что не надо, чтобы вас кто-то обманывал. Неизбежно. Но я за то, чтобы вам повысили зарплату. Давайте повысим зарплату, пенсию, стипендии. Тогда вы спокойно будете за все рассчитываться.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был сегодня в программе «Пиджаки». Владимир Владимирович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.